8 часов 4 минуты 44 секунды, Даша.
Ютуб-канал РЗВРТ, Антон.
Всем привет, друзья. Сегодня 20 мая, среда.
Я думала, мы продолжим наш диалог с именами на конце реплик. Ну ладно, теперь у меня столько реплик не расходованных. А среда, дорогие друзья, всем привет. Ютуб-канал РЗВРТ вас приветствует. Антон Рубин, Даша Литвишко в этой студии, которая и не студия вовсе. Тем не менее, вы всегда с нами, где бы мы не вынуждены были оставаться. Рады вас приветствовать, рады провести с вами ближайшие два часа, рассказать вам самые плохие новости, поговорить о самых плохих людях с людьми самыми хорошими, которые к нам придут в этот эфир. Алексей Чагадаев, например, китаист, придет к нам и поговорит с нами про визит Путина, чего от него ожидаем, что уже произошло. Ну и кого торжественнее встречают? Серьезно, эта тема обсуждается на полном серьезе в разных аналитических шоу. Кого торжественнее встречали, Трампа или Путина?
А тебе она кажется совсем неинтересной? Мне она тоже кажется интересной.
Я сразу вспоминаю Алексея Чагадаева, который стебется над такими российскими пабликами и журналистами, которые рассуждают, каким образом кто кому визитку подал двумя руками или одной рукой, и пытаются считать эти
Ладно,
знаки.
Обсудим с ним.
А еще это напоминает гадание по людям, которые на мавзолее стоят во время парада, гадание о положении дел внутри советской политики.
Но мне кажется, нет повода для смеха. Чиновник и его ранг, которого отправили встречать того или иного представителя иностранного государства, конечно, говорит об отношениях.
Слушай, для смеха всегда повод есть. Ты не думай, абсолютно всегда.
Да, и я конечно, не про смех.
Ты сказала, нет повода для смеха. Я тебе говорю, для смеха всегда повод есть. Я думаю, что есть совершенно точно некоторые перегибы в попытках узнать ситуацию, узнать что-то потаенное из того, что представлено нам абсолютно публично. Но мы это обязательно с Алексеем обсудим. Я тебе больше скажу, это будет первая тема. Вот он подключится, мы сразу у него спросим, кого торжественнее встречали, кто круче. Давид Шарп, военный обозреватель, подключится к нам в следующем часе, в самом его начале, и поговорит с нами о военном положении сразу на двух фронтах. Его рубрика «На два фронта» так и называется. Ольга Садовская, команда «Против пыток» уже через чуть больше, чем полчаса, в этом часе подключится к нам, чтобы поговорить о новости, которая произошла, кажется, в понедельник. По крайней мере, стало известно в понедельник. И поговорит с нами о смерти в Гааге и в деменции. Говорит с нами о геноциде и о том, должны ли люди в очень преклонном возрасте после скитаний по разным странам, от разных африканских стран до Швейцарии, должны ли люди после этого быть наказаны тем образом, которым были. Ну так вот, это исчерпывающий список людей, которые подключатся к нам в качестве гостей сегодня. Ну, а в остальном стандартный набор тем. Сначала региональные новости, потом новости российские. А там, может быть, и до мира доберемся. Региональные новости предлагаю начать прямо сейчас.
В чате спрашивают, а что бы китайцам не оставить себя Путина?
Так как мы вчера вам предлагали такой вариант.
А вот подумайте на месте китайцев, у них уже есть Си. Зачем им еще один мудак? Ну вот просто себя на их месте представьте, зачем вы им так много зла-то желаете?
Ну и потом, Китай вам не Ростов. Это не там коллекционируются все отставные, в том числе автократы и люди не очень приятные. Они вообще не очень хотят, кажется, участвовать в этой европейской-американской заварухе.
Ну а мы коллекционируем. Мы Ростов. Мы собираем свидетельства о всяких людях, ну, в частности, жителей Самарской области, которые участвуют в войне и так или иначе объясняют это свое участие, свое желание пойти туда, свое желание туда вернуться после полученного ранения, отпуска, увольнения, неважно. Вот и чемпион мира, который ушел добровольцем на СВО, рассказал на самарском телевидении и о спорте, и о мотивации, и о том, почему настоящий вкус жизни можно почувствовать только там, за ленточкой, на войне. Дважды кавалер...
А жизнь такая на вкус, да?
Дважды кавалер Ордена Мужества Рамис Терегулов в самарском видеоподкасте со своими... Там СВО, конечно, за главными буквами написано.
Видео-подкаст? Это кто это у нас такой современный? Это у них YouTube, что ли, там разблокировали?
Рассказывает, почему он раз за разом хочет возвращаться на войну. И вот про этот самый вкус и объясняет.
Как потом обратно снова в этот ад заходить?
Я такой... Чай, шоколад, и это самый вкусный чай. А потом ты возвращаешься сюда, и каждый день можешь пить чай, каждый день есть шоколадку, а удовольствия столько ты не испытываешь. Но вот возвращаются вот именно многие, чтобы испытать вот это чувство.
Вот, так мы поняли, что ходят люди убивать, чтобы узнать, наконец, вкус чая и шоколада. После этого... Они, ого-го, какие вкусные становятся. Может быть, и твой чай был бы вкуснее. Мой чай был бы вкуснее, если бы я кого-нибудь убил сегодня с утра.
Слушай, на самом деле, господину Теребонькову я хотела бы сказать,
Терегулову, что... даже.
Хорошо. Ладно, он может меня тоже как-нибудь интересно назвать. Я думаю, не упустит такой возможности. Так вот. Хочется ему сказать, что человечество придумало массу других способов, кроме войны, почувствовать вкус жизни. Я, ну, на самом деле понимаю, о чем он говорит. Бывает, с похода возвращаешься, там, семидневного, например, и вкус какой-нибудь булки, вкус французской булки тебе кажется еще вкуснее, чем был раньше. Но если походы не подходят, то религиозная общественность придумала пост. Для этого же, на самом деле, для этого, мне кажется, и существует вообще. Все воздержание, оно для более яркого восприятия того, что предлагает жизнь каждый обычный день. И можно просто попаститься, можно просто сесть на строгую диету, можно сходить в поход, можно 4 дня подряд не выходить из комнаты, а потом выйти посмотреть на Божий свет. Ну и все это... будет лучше, чем попытка пойти убить кого-нибудь.
Видишь, не оказалось рядом с ним такого проницательного и умудренного опытом человека, как Даша Литвишко, который бы ему рассказал обо всех этих возможностях.
Я что-то чувствую сарказм какой-то, повеял вот с этой стороны.
Он просто об этих возможностях не знал. Нет никакого сарказма, правда, сожалею я ему. Вот не оказалось людей вокруг него, которые бы ему сказали, слушай, чтобы вкус чая почувствовать, можно никого не убивать. А просто налить себе чай.
Ну, это будет не тот чай, скажет он себе. Я-то про то, что можно никого не убивать, это во-первых. Во-вторых, самому себе придумать какие-то ограничения и не обязательно для этого устраивать войну.
Я вообще не понимаю, зачем придумать себе ограничения, если честно. Вот мне это сложно понять. Но если вам нужно, вы, конечно, придумываете ограничения. Я не готов вам запрещать
игра,
себя
на самом деле. Вообще, в целом, понятие игры основано на самоограничениях. Если ты понаблюдаешь, как животные играют, они придумывают себе некоторые ограничения. Если ты понаблюдаешь за играми, даже за компьютерными, в них тоже придуманы изначально некоторые ограничения. Недостаток дров, недостаток маны, недостаток умных игроков в твоей команде.
Это ограничение не придуманное, а
самосложившееся. Да.
Но как все это относится к чаю? Недостаток дров в игре никак не влияет на вкус моей булки по утрам, если честно. Короче, мне непонятна эта теория. А мы останемся в войне и вернемся к господину Милееву. Помните, депутат Самарской губернской думы господин Милеев подался на праймерис «Единой России», и на совещании губернатора выяснилось, что он подал вместе с комплектом документов еще и справку о том, что он является участником СВО. И на сайте праймерис «Единой России» он фигурирует как участник СВО, хотя, конечно же, он никогда не участвовал ни в какой СВО. Пару раз отвозил туда гумпомощь, но даже, ну, в общем, кажется, на линии боевого соприкосновения, как называют линию фронта, не был. Зачем он это сделал, понятно. У участников СВО есть очевидные преимущества перед всеми остальными, причем выражающиеся прямо в цифрах. По правилам праймерис «Единой России», пока еще это не касается голосования всенародного, которое состоится в сентябре этого года, хотя не исключено, что и до него доберется. Но по правилам внутренних праймерис, у человека, который участвовал в СВО, является ветераном СВО, все набранные им голоса умножаются на 1,25. Плюс 25% от набранных голосов ему докидывается просто за статус участника СВО. За него не голосовали эти плюс 25, но просто вот такая игра, такие правила игры.
Такие ограничения. Специально выставленные. И отсутствие ограничений для так называемой новой элиты. С другой стороны, это ограничение, которое сама себе власть выстроила и которое сама будет, кстати, обходить, я уверена. Но это не про Милеева. Милеев-то пытается вообще обойти систему и сказать, да, у меня плюс 125%, а еще я ветеран Великой Отечественной.
И вот в погоне за этими дополнительными 25%, а 25% это много на самом деле, он и приложил эту справку, не имея никакого отношения к ветеранству. Этим заинтересовались военные, настоящие участники СВО, которые пожаловались Федоровичу. Этим же заинтересовался и господин Колотовкин. Это еще один участник праймерис, который, уверен, тоже приложил справку. Хотя, ну вот как его, можно его называть участником СВО? Ты как считаешь?
Слушайте.
На линии боевого соприкосновения, кажется, он не был. Он генерал.
Его жена Колотовкина скажет тебе, что был. Скажет тебе, что был на линии боевого соприкосновения, что он был на фронте, и она к нему ездила туда поначалу, я помню, в 22-м году. Потом он полежал в госпитале.
И очень быстро оттуда свалил.
А потом перестал быть действующим генералом. Конечно, его основные боевые заслуги сконцентрированы в Сирии, откуда большую часть своей жизни Колотовкина ждала Колотовкина. Не слишком ли много Колотовкиных на одну минуту моего повествования, задумалась я.
В общем, Колотовкин пообещал разобраться с этой справкой Милеева и подключился к этим разборкам. Сам Милеев продолжает хранить молчание, никак не комментирует, хотя некоторые блогеры уже вступились за него.
Слушай, там такие блогеры вступились за него, что я думаю, Милеев сидит и думает, господи, ну ты бы лучше не выступала.
Да.
Ты меня просто топишь, дорогая.
Есть такие друзья, которые таких вот друзей лучше во врагах иметь. Будут проверять теперь все со всех сторон эту справку. Подключилась к проверке и Ассоциация ветеранов СВО. В общем, все они направили запросы куда надо, и в Единую Россию направили запросы, и на фронт, в войсковые части направили запросы. О результатах и принятых решениях сообщим дополнительно, заявили в Ассоциации ветеранов СВО. Ну, а, кстати, про Милеева и его бизнес. Как вы помните, Милеев у нас в том числе и мусорный король. Он много чего король, но в том числе и мусорный король.
Он, знаешь, в основном он бывший король.
Бывший король, да. Он был водочным королем, но, к сожалению, разорился родник, компания «Родник», которая производила водку в Самаре. Наверняка вы видели когда-то водку «Золотой родник». Обанкротился. Потом «Экостройресурс». Он рекоператором был по вывозу мусора в Самарской области. Он тоже пришел к банкротству. Вчера стало известно, что «Экостройресурс» самоинициировал свое собственное банкротство, подав соответствующий иск в суд арбитражный. У него очень много долгов, в числе крупных кредиторов налоговая служба Самарской области и компании «Зелененький» и «Рекаст». Они уже отсудили у «Экстрой-ресурса» более 238 миллионов рублей, но пока, кажется, не получили свои долги. Самый крупный иск к «Экстрой-ресурсу» подал региональный комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области больше, чем на 2 миллиарда рублей.
Слушай, объясни мне, пожалуйста, механизм, по которому налоговая становится кредитором. Как мне взять денег?
Ты не платишь налоги, и у тебя растет...
И она как бы тебя кредитует, как будто бы.
Кредиторская задолженность, да. Так налоговая стала одним из крупнейших кредиторов. Вот на основании наличия всех этих долгов «Экстрой-ресурсы» подал иск о банкротстве. Так мы видим, как на наших глазах Милеев теряет и этот свой актив, который плавно переходит в пассив. Хотя обанкротившийся пассив становится уже на самом деле активом. Ты больше никому ничего не должен. Что?
Какой круговорот?
Круговорот, да.
А в чате пишут, как можно обанкротить водочный бизнес в России. А на самом деле история не нова. Есть книга «История России в 10 бутылках водки». И она как раз про то, как появлялись и банкротились, не сами, не случайно, но банкротились алкогольные компании, компании, производящие водку в Российской Федерации от позднего совка до наших дней.
Чем теперь будет руководить и из каких источников питаться Милеев, не знаю, но думаю, что он на этом уже столько заработал на всем. Главное на том, чтобы вовремя все это обанкротить и не выплачивать долги.
Вот, это знаешь, когда я смотрю на череду банкротств Милеева, я думаю, ну, бизнесмен из него так себе. А потом понимаю, что банкротство компании не равно банкротство ее когда-то основателей. Думаю, подождите.
Да, все правильно. Все долги будут списаны, компания ликвидирована, а Милеев, в общем, со всеми своими выведенными оттуда деньгами останется на месте. Останется на месте и АвтоВАЗ. Место это, правда, очевидно проклятое, поэтому никак у АвтоВАЗа не получается даже в отсутствии настоящей конкуренции выживать. Поэтому первый вице-премьер Денис Мантуров, первый вице-премьер российского федерального правительства, заявил, что китайские автопроизводители не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Они избавились уже от всех производителей. От европейских, от японских, от американских. Чего-то не хватает, подумал Мантуров. А, китайские еще остались. Наше условие было... говорит Мантуров, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. По его словам, китайские компании готовы предлагать российским покупателям прежде всего электромобили и гибриды, то есть модели в сегментах, которые не пересекаются напрямую с линейкой АвтоВАЗа. При этом от них требуют и высочайшего уровня локализации. Все это звучит не просто так, а в связи с непрекращающимися проблемами АвтоВАЗа, несмотря на уже полное отсутствие конкуренции, запрета со стороны поставщиков возить в Россию импортные автомобили и запрета со стороны российского правительства возить их тоже путем введения невероятного размера пошлин и всяких сборов, помните, в том числе утильсбор, АвтоВАЗ не выгребает. Несмотря на отсутствие конкуренции, АвтоВАЗ продолжает затариваться. 14 мая компания возобновила работу после двухнедельного корпоративного отпуска. А с начала мая АвтоВАЗ стоял. Просто всех отправили в отпуск связав это с майскими праздниками. Мол, майские же, отдохните, друзья.
А то вы уработались.
А то вы уработались. На самом деле, дилеры говорят, что, ну, конечно, все вынуждены были уйти в отпуск, потому что у нас уже автомобилей девать некуда. И у нас, и у, собственно, производителя. Поэтому произошло затаривание, в связи с чем мы отправили людей в отпуск. Сейчас они из отпуска вышли, а на рынке-то ничего не изменилось. Люди продолжают приобретать китайское, предпочитая китайские автомобили АвтоВАЗу. И тут Мантуров говорит, а что-то, кажется, и китайцы нам тоже мешают. А я думаю, что если китайцы будут выдавлены с рынка, так или иначе, запретами или пошлинами, то вам все равно что-нибудь будет мешать.
Да, ну, например, телеги. Телеги, это не очень
Дуров
приятно.
Дуров опять будет виноват.
Может быть. А, ну и другие кони, там же тоже лошадиные силы. Думаю, что Мантуров озаботится тем, чтобы кони были запрещены.
А если люди пешком начнут ходить даже?
Вот. Но больше всего, конечно, тут будет столкновение с ветеранами СВО, потерявшими возможность ходить самостоятельно и передвигающимися на колясках. Тоже как бы средство передвижения, которое создает конкуренцию АвтоВАЗу. Вообще интересно, что АвтоВАЗ до сих пор считает себя вправе выдвигать какие-то условия. Нашим условием, слышу я, было и дальше. Вот Путин же поехал к Си. Мне кажется, они встретились там на ковровой красной дорожке.
Это не АвтоВАЗ выдвигал условия, а Мантуров.
Это Мантуров подвигал условия, но, ты знаешь, АвтоВАЗ тоже выдвигает условия. Соколов в лице АвтоВАЗ тоже выдвигает условия. Мне кажется, они прям передаются от одного к другому. Ну и вот Путин может встретиться с Си и сказать, вы знаете, не надо нам конкуренцию создавать нашим прекрасным автомобилем. Ну, точнее, не прекрасным, а недостаточно прекрасным для того, чтобы выдерживать любую конкуренцию даже китайским машинам, которые, как я вам напомню, когда-то считались не машинами вовсе. Помните, был такой период, когда про китайский автопром говорили, да это вообще модельки автомобилей в натуральную величину. Их никто здравомыслящий покупать не будет. Вот вам, пожалуйста, 85 утильсборов, и люди покупают китайские автомобили как миленькие.
Ну, надо сказать, что и качество китайских автомобилей с тех пор выросло тоже. Поэтому тут такое двунаправленное движение. И Россия, конечно, все делает от себя, чтобы китайский автопром продвинулся, но и китайский автопром на месте не стоит. В общем, предлагают запретить еще и все видеообзоры западных автомобилей, потому что они раздражают россиян и заставляют думать, что есть что-то лучше, чем АвтоВАЗ. Ну и вообще россияне что-то стали часто раздражаться и замечать, что что-то вокруг происходит не так. Вот, например, Елена Иванова из Самары спрашивает, почему же мы так хреново живем-то?
Всем привет. Хотела показать уровень жизни в области и в городе. Точнее, то, чем мы с вами отличаемся.
Самарская область. Шигоны, Шигонское ЦРБ, детское отделение. Знаете, лежали мы там целую неделю, и в голове моей назрел вопрос. Вот мы все люди одинаковые, мы живем в одной стране. Страна у нас большая, достаточно богатая. Почему у нас в городах уровень сервиса, уровень медицины сильно вот так вот отличается от области? Ведь вроде бы это одна страна, и должны мы быть одинаковые. Мы одинаково платим налоги, одинаково работаем. У нас также есть и заводы, как в Москве, к примеру. Все у нас есть. Да, быть может, уровень заработка у нас ниже. Но опять же, почему? Это очень все странно. Почему наши дети должны лечиться вот в таких условиях, где матрасы, описанные годами, лежат до сих пор в этой же больнице без каких-либо чехлов? Где подушки, на которых стекло тысячи миллионов слюней, все еще лежат там. Никаких чехлов на них нет. Ребенок описывался, он будет спать на этом матрасе. Ты его не вытрешь, не перестелишь, ничего не сделаешь. Это будет лужа. Почему родители должны спать на койках, которые их сделали еще, не знаю, в военные годы эти кровати, с военных лет, из фанеры и сетки? У меня даже у бабушки такая кровать уже не стояла. И подушек у моей бабушки уже даже не было. А она родилась, извините, в 41-м году. Почему все так? Почему в этой больнице нет элементарно даже души, и я не могла помыть своего ребенка за неделю ту, что мы там лежали? Был вот этот кран, в котором и подмыться, и умыться, и зубы почистить, посуду помыть. Почему я должна спать на доске, а не на кровати, хотя бы больничной койки обычной, как в городе, в Тольятти, в Самаре? Почему мой ребенок должен спать вот на такой подушке? Объясните, я не понимаю, чем мы от вас отличаемся.
Я не понимаю, женщина в Москве побывала? Кто показал женщине хорошее? Вы зачем кровати в чехлах ей показали? Она теперь будет ругаться?
А и драка за обоссанный матрас из страны выгнали, пишут в чате.
Ни на что не намекаем.
Но вообще она ведет себя так, что как будто она не патриотка. Ну, как будто она родину свою не любит. К Шигонскому району возникли претензии.
Как будто она патриотка только миллионников.
И только хороших кроватей.
И хороших больниц.
В общем, не понимает женщина, а что же случилось? И почему же мы так живем? Но ей в комментах быстро напихали. Честно говоря...
Объяснили, Антон, правильно говорить.
А, прости, объяснили. Комменты меня порадовали. Не знаю, правда, от россиян ли все эти комменты. Думаю, что там много и украинцев на самом деле пришло. Например, вот вы видите на экране. Если Россия узнает, что творит Россия с Россией, Россия проведет специальную военную операцию, чтобы спасти Россию от России.
Во всем виновата Америка. Это сарказм. Граждане РФ существуют, выживают. Можно бесконечно подбирать синонимы.
Запуск одной ракеты равен примерно ремонту одной больницы. Я бы даже сказал, постройке новой больницы. Ну, смотря какая ракета.
Потому что государство тратит 40 миллиардов на блокировку VPN.
Ну и так далее. Там действительно много таких комментариев было. Пост очень широко распространялся.
Да не выдумывай, я не верю. Я смотрю телевизор и говорят, что Запад загнивает.
Ну и все такое. Много людей и из-за границы пишут, которые раньше жили в России, уехали за границу и пишут, а ты знаешь, вот мы живем в каком-то захолустье американском, а там все как у вас в Москве. Оказывается, так можно было.
Да, им, конечно, ответят, что Америка тоже очень разная в плане медицинского обеспечения, и очень разную цену за это приходится платить. Не у всех есть возможность платить за это те деньги, которые нужно. Однако я думаю, что в пересчете на то, сколько мы тратим на обязательное медицинское страхование, у каждого россиянина была бы возможность какую-нибудь средней руки страховочку в Америке себе купить. Ну, это мое предположение исключительно, сама не проверяла, подсчетов не вела. Поспорьте со мной, если чувствуете себя в силах.
А главное, в Шигонском районе нет никакой альтернативы. Ну, не стоят там три частных клиники, в которые можно обратиться, если даже у тебя есть деньги. В Шигонском районе есть центральная районная больница и электричка до Самары. Вот два варианта лечения ребенка.
Сдается мне, что и медицинский персонал там в не самом полном ассортименте представлен. Есть у меня предположение, что как бы не лютовали с годами отработки после медицинских вузов, как бы не лютовали с распределением и как бы не заманивали при этом бесплатной землей, бесплатными домами людей, врачей в подобные медицинские учреждения, все равно в большом количестве их там нет. Их там нет. Особенно если мы говорим про какой-то узкий профиль.
Так и есть. В общем, женщине еще удивляться и удивляться на самом деле в этом мире, но то, что начала замечать, что что-то не так уже, как бы, наверное, хорошо.
Ну и надо сказать, что в городах-миллионниках, вот в чате пишут, и это мое наблюдение, правда, датированное несколькими годами ранее, в городах-миллионниках подушки зачастую такие же, и матрасы зачастую такие же. Ну вот, бывал я в больницах, там те же койки, те же матрасы, те же подушки и те же туалеты, в которых невозможно вообще появляться. И отсутствие, ну, конечно, своего собственного душа, естественно.
Так и есть. Ну, и еще одну новость успею быстренько. Даже я не уверен, что это новость. Это череда сообщений, на которые пока непонятно, как реагировать. Сначала прокуратура сообщила о том, что в Самаре зафиксирован случай нападения бездомных собак на подростка в Советском районе, якобы на остановке общественного транспорта возле торгового центра покусали собаки-подростка. Ему понадобилась медицинская помощь. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Начато расследование. 18 мая вот якобы покусали, 18 же мая его, ну, вот об этом сообщили. После этого появились сообщения, что самарцы уличили службу отлова животных в имитации работы, мол, туда же, вот на то место, где покусали подростка, приехала служба отлова животных, разогнали имевшихся там на месте собак, просто брысь-брысь отсюда, потом сняли на видео, что нет бездомных собак, и уехали. Все это выглядит интересно, потому что произошло день в день с началом работы нового оператора по отлову бездомных животных, которым оказалась ООО «Счастливая жизнь», сменившая на этом посту ООО «Добрые люди». И у некоторых самарских блогеров появилось предположение, что это такая борьба с неудобным победителем. Напомню, победителем стала ООО «Счастливая жизнь», скинув 97% от начальной цены контракта и согласившись вывозить вместо 12 тысяч собак, отлавливать, вывозить, вакцинировать, кастрировать вместо 12 тысяч, как изначально было, за 300 рублей. Ну, то есть демпинг вообще не слабый, так сказать. И было много, конечно, недовольных победителем. И вот, кажется, начали вот в пиар-историю уходить для того, чтобы бороться с этим победителем. Возможно, возможно. Потому что никаких подтверждений о том, что был какой-то покусный подросток, нет. Руководитель нового рекоператора по отлову животных сделал запросы, и в полиции сказали, у нас не зарегистрирован такой случай. Хотя прокуратура уже якобы возбудилась. Но странно, что в полиции не зарегистрирован, медики ничего про это не знают, но есть уже разбирательства прокурорских. Будем наблюдать. Кажется, нам предстоит интересное наблюдение за борьбой за право работать с бездомными животными. Ну или делать вид, что они работают.
Да, теперь мы переходим, я думаю, от региональных новостей к новостям федеральным. Так вот про федеральные новости, друзья. Что произошло в России, пока вы сладко спали и видели красивые, приятные сны? Ну, во-первых, депутат Госдумы от КПРФ заявил, что экономика Российской Федерации не выдержит продолжения войны. Что, да, в Госдуме заявили депутаты о том, что они против войны. По крайней мере, один.
Обобщать я бы сейчас уж не стал так.
Не будем делать громкие заголовки из не очень громкого заявления. Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО, говорит он. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Шел 5-й год войны, и вот, собственно, Ренат Сулейманов, это же он,
да,
Ренат Сулейманов,
да.
Депутат от КПРФ, задумался над тем, что война не может быть развитием и не может быть привлекательной для инвестиций.
Но на самом деле он выдал базу, которую нам выдают на каждом подключении к нам все экономисты, экономические обозреватели.
Наслушался.
Видимо, он внимательно слушает нас, Breakfast Show, еще кого-то. И усвоил, наконец, базовые законы экономики. Действительно, если делать пушки вместо масла, то мазать на хлеб будет нечего. А он еще и член комитета Госдумы по аграрным вопросам, и ему вот про масло понятнее стало, очевидно, на 5-м году войны. Он также заметил и еще одну проблему. А что делать, когда война закончится? А что будет с людьми, занятыми в оборонке, спрашивает он.
На подалке, правильно говорить.
С теми, кто сейчас под ружьем. 1 000 000 человек вернутся на гражданку, где рабочие места, достойная зарплата, социальная адаптация. Проблем меньше не станет, говорит он. Кроме того, встанет вопрос восстановления новых территорий. Ну и упоминает про Мариуполь и Херсонскую область, где не осталось ни домов, ни советской ирригации.
Ничего советского не осталось. Сокрушается депутат от КПРФ. Ну, смотрите, страшные вещи на самом деле говорит. Он как та бабка, которая, когда Путин приезжал в Мариуполь, или женщина, не помню возраст, кричала, они все врут в Мариуполе. В принципе, он делает то же самое. Он же идет против нарратива, что Мариуполь очень быстро отстраивается, очень хорошо восстанавливается. Некоторые даже украинцы, которые сейчас возвращаются в свой родной город, оккупированный россиянами, также этот нарратив повторяют. А с другой стороны, им, наверное, видней. Вопрос, что делать с 1 миллионом человек, которые не только потеряли ружье, но еще и потеряли зарплату привычную уже за это время, а еще потеряли свою кукуху, она отлетела и не вернется к ним после того, как война закончится. Действительно, острый ответ на эти вопросы Ренат Сулейманов нам не предоставляет.
Непонятно, накажут ли его теперь за дискредитацию, за распространение фейков и вообще припомнит ли ему недостаточный патриотизм. Ну, в общем, ну, хорошо, наверное, что они стали об этом заявлять. Плохо, что так поздно. Плохо, что от них уже ничего не зависит. Плохо, что когда они, эти же депутаты, голосовали за присоединение ДНР, ЛНР, признание их независимости и начало освободительной специальной операции, они не думали о том, вот о чем сейчас они же говорят. Очень-очень короткая память у рыбки. Сулейманов, наверное, уже и не помнит, что он голосовал за все то, против чего сейчас выступает.
Да он через 2 недели проголосует за то, за что ему скажут. Это ему не помешает, это высказывание не помешает ему нажимать на нужные кнопки. Он же пианист, не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет. В чате пишут, так это же просто какой-то иноагент.
Да, будущий. Ждем пятницы с нетерпением.
Полетела к нему эта иноагентская муха, которая садится на плечо, кусает и заражает.
А иноагентство мухами передается?
А почему-то сейчас мне представилось именно так.
Просто я-то уверен, что на мне еще и муха не сидела.
Сидел, я вчера с тебя вот такого паука сняла.
Паук меня защищает от
мух. Вот такого.
Он защищает
вот меня от мух. Он был вот такой.
Он борется.
У него
с
были
мухами.
Волосатые лапы.
У кого-то тоже, видимо, есть волосатые лапы, поэтому неизвестные в масках ворвались вчера в здание в Москве с оружием, достаточно грубо себя вели, никаких документов не предъявляли, угрожали сломать двери и турникет на входе в это здание. В этом здании располагается в том числе и здание МК, московского комсомольца, под руководством Павла Гусева. Поэтому сначала появились сообщения о том, что пришли неизвестные в масках в московский комсомолец. Мы такие с Дашей, ничего себе, они что?
Их-то за что?
Их-то за что?
И мне кажется, московский комсомолец с Гусевым такие, нас-то за что?
И Гусев, я уверен, искренне думал, а нас-то за что? Мы же все это поддерживаем. Поэтому он вышел их встречать, пытался добиться от них объяснения, что, собственно, происходит. Но, конечно, они с Гусевым разговаривать не стали. Потому что, как выяснилось уже позже, пришли они вовсе не в московский комсомолец, а в другую организацию, которая находится в этом же здании.
Просто соседство не очень.
МК, кстати, же вызвал полицию. И полиция приезжала.
Они и полицию вызвали, и Росгвардию вызвали. Это было особенно комично, потому что пришли вот эти непонятные люди с кувалдами, пришли они в масках, пришли они не в форме. Каких-то документов, конечно же, не показали, о чем вы вообще. Те вызвали защитников, правоохранителей и на всякий случай еще Росгвардию. Они приехали, и в новостях это обозначалось так, что Росгвардия и сотрудники полиции ушли ни с чем.
Это твой текст. Продолжай.
Ну, то есть у нас такие сильные, такие смелые, такие активные сотрудники полиции и Росгвардии, что в целом, если вдруг на вас нападет какой-то бандит в маске с кувалдой, они приедут и уйдут ни с чем. Потому что, ну, извините, тут это не пост в Телеграме. Мы с этим не умеем бороться.
У них кувалды.
У них, вы их видели вообще? Я туда не пойду.
Вы нас зачем вызывали? У них кувалды. В общем, выглядело это как люди, неизвестные люди в масках с кувалдами и оружием, забаррикадировались на 3-м этаже. Сотрудники полиции Росгвардии приехали, поговорили и ушли обратно ни с чем.
Но, с другой стороны, их не избили.
Целые, здоровые, кажется, вышли. Из чего мы делаем вывод, что, видимо, люди в масках и с кувалдами представляют какую-то силовую структуру более значимую, чем МВД и Росгвардия.
Что же это? РПЦ? А, у них другая форма.
У них другая форма.
У них кадило, а тут кувалда.
И другое оружие. можно предположить, что это ФСБ, но это все предположение. Зато мы точно знаем, куда они приходили.
Да, есть такой консорциум «Медицинская техника». Хочешь, расскажи?
Не, не, я совершенно не против. Я из твоих уст с удовольствием послушаю.
Дело в том, что про него писали еще в 23-м году журнал «Кто есть кто в медицине» и подробно рассказывал о том, что вот в этот консорциум у него входит около 240 предприятий, возможно, с 23-го года еще кто-то добавился. Там разработчики, производители оборудования для оборонного комплекса в первую очередь. О сотрудничестве с военными медиками на сайте самого консорциума говорится, ну, как достижение. В феврале этого года организация презентовала комплекс для реабилитации пациентов с травмами и ампутациями. Называется «Кристоф». Как вы думаете, кто ядерная аудитория для адаптации после травм и ампутаций? Кроме того, Сергей Агарков, это председатель правления консорциума этого, связан непосредственно с Минобороны. Он в военном ведомстве занимает должность замначальника федерального автономного учреждения управления имуществом социальных проектов. Кроме того, летом 25 года консорциум, этот самый, который по соседству с редакцией «Московского комсомольца» квартируется, подписал контракт и представлял проект комплексного контракта для оснащения военных госпиталей высокотехнологичной техникой. Ну, то есть это большие деньги, связанные с медициной и войной. Деньги, медицина, война. И вот этот вот круг, он, возможно, закрутился так сильно, что центробежной силой кого-то из него выкидывает. Так, например, в этом проекте, который упоминался, называлось «Основное преимущество – оптимизация закупок». Согласование комплектации оборудования напрямую, увеличение срока гарантийного обслуживания, укрепление технологического суверенитета России. За все это можно съесть.
Вот слово «закупки», оно такое прям сладенькое, да?
Да.
Закупки.
Закупки.
Закупки. В чате, кстати...
Ты еще его так говоришь? Ну, у тебя же...
Сладенько.
У тебя же московский говор. Мы это давно выяснили. У тебя старомосковский говор.
Старомосковский? Ты меня назвала старым или...
Ты даже слово «старомосковский» говоришь по-старомосковски.
Ну а как еще можно говорить слово «старомосковский»? Не по-самарски
же. Ты смягчаешь в слове «закупки», ты смягчаешь «п». У тебя не «п».
Закупки?
Ты говоришь «закупки».
Закупки?
И ты такой сладенький в этот момент. И закупки такие сладенькие.
За это мне можно поставить лайк прямо сейчас, друзья.
За это сейчас с кувалдами ворвутся прямо в нашу студию.
За то, что я сладенький?
Да, так в России нельзя. Хорошо, что ты не в России,
очень,
выдохни, мы шутим.
Очень мне повезло. Кстати, в чате реагировали на наш разговор про больницы и про недовольство женщины. Вот Missing SMM пишет. А тараканы у нее там бегают? У меня у мужа в отделении платном, спецом отправил туда, могли себе позволить, ползали.
Ну не бегали же.
А этой больнице, в общем... Дальше неразборчиво. В общем, она писала, что я вот не в области.
Пишет.
Да, я не в области живу, а в городе-миллионнике, так что девушка может быть спокойна. А то она переживала, что делала только в области. Нет, в городах-миллионниках все то же самое.
А, ну все, сейчас скажет девушка. Раз у вас так же, тогда никаких проблем. Главное же равенство.
Да, главное же равенство. Ну и про же равенство мы попозже поговорим. Пока про экологию. Экологический проект, который называется, это в кавычках, имя собственное, «Земля касается каждого», закрылся после признания иностранным агентом. Организация выступала против изменения закона об особо охраняемых природных территориях, выступала против вырубок. Но после включения Минюста этой организации в список иностранных агентов, они заявили, что они не согласны с этим решением, выдвинутые обвинения считаем безосновательными, но, увы, законодательство об иноагентах стало настолько жестким, что после присвоения такого статуса оно фактически останавливает нашу работу. В целях безопасности они остановили прием регулярных пожертвований и заявили о закрытии проекта. В Минюсте объяснили, что признали эту организацию иноагентом из-за того, что она якобы под видом защиты природы и окружающей среды пыталась оказывать влияние на решения российских властей. А как можно еще защищать природу в России, не влияя на решения российских властей, если это российские власти вырубают Сибирь, загрязняют Байкал и уничтожают ареалы обитания животных, птиц и так далее? Как еще можно защищать природу, не влияя на решения российских властей? Конечно, они пытались влиять на решения
российских властей. Честно говоря, и так-то защищать природу не получается. И влияя не очень выходит. Недавно обновились Google карты, и пользователи Google карт увидели Сибирь в актуальном ее состоянии. И она как бы больше шахматная доска,
с проплешинами,
чем Сибирь. Там вот эти квадраты вырубок, они поражают просто своей численностью. Появилось много тиктоков, много рилсов по этому поводу. И экологи говорят, что проблема еще и в том, что это просто... Ну, для людей не Сибирь, а как бы такой источник дров. Это не какая-то экосистема для
тех, дровяная кто... шахта, мы оттуда просто черпаем.
Да, 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 да. Естественно, разрушаются те самые экосистемы, естественно, нет нормального восстановления, нет посадок в том смысле, в котором они были бы необходимы в России, а не в том, в котором они присутствуют ежедневно в нашей реальности. И, конечно... Как можно еще на это повлиять, если не влияя на решение российского государства? Ну, например, продавать как не в себя лес. Просто, ну, вот то, что не вами вообще копилось, то, что был-то... Когда эти деревья начинали расти, даже стопа вашего прапрадеда еще туда не ступала. Вот это вообще не было Россией, когда эти деревья начинали расти. Вы какое вообще право имеете сейчас их вырубать и продавать? Скоты вы необразованные.
«Земля касается каждого» была одной из организаций, выступавших против очередных поправок в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях, которые разрешают капитальное строительство в заповедниках и национальных парках, а также позволяют сужать границы этих самых заповедников, национальных парков. И вот за их попытку влиять на принимаемые поправки к этому закону, их и признали иноагентом. Причем, ну, Минюст даже не пытается скрывать. Да, вот они пытались влиять, мы за это признали. Получается, что любое высказывание против решения российских властей, не касающееся никак войны, там, политики, вот мы не согласны с тем, что вырубают тайгу. Все, иностранный агент. Потому что же только иностранные агенты хотят сохранения российской тайги. Правда? Или что-то не так, я понимаю?
Ну, на самом деле, я представляю, как сейчас смотрят нас белорусы, например, и посмеиваются, потому что они эти серии уже смотрели. Серии этого страшного сериала-триллера уже были просмотрены ими не один раз. Они видели, как запрещают организации наблюдения за птицами, как запрещают экологические организации самого разного размера, самого разного пошиба, и порой, которые не могли на самом деле ни на что не влиять, но были местом объединения и были местом размышления для людей. И, конечно, это их сильно, очень сильно расстраивает.
Ну, а нам пора развернуться и поговорить... неожиданно на исторические темы немножечко, да?
Ну, я бы сказала, что эта тема вполне себе реальная, потому что, конечно, человек, которому 93 или 95 по разным оценкам было, он уже сам по себе история, но он и до какого-то момента был настоящим. Фелисиен Кабуга, вот так правильно его читать и писать, он один из наиболее известных подозреваемых по делу о геноциде в Руанде. Помните, да, радио «Тысячи холмов», финансирование его, закупки мачете тоннами, страшный геноцид между двумя группами, который обернулся...
Тутси и Хуту,
да, который обернулся убийством до 800 тысяч, до миллиона человек. В основном это были представители народа тутси, тот самый геноцид, который в 1994 году происходил, на который обратили внимание, как это часто бывает, только после его завершения. Так вот, Фелисиен Кабуга жил после этого довольно долго, скрываясь от правосудия. И уже в очень преклонном возрасте, в возрасте 92, кажется, лет, Нет, пораньше, 88, наверное, было. Он попался в руки правосудия, попался где-то во Франции. Мы хотим поговорить с Ольгой Садовской, командой против пыток, о том, кто это вообще был, справедливо ли было держать его до самой смерти в тюрьме, не ожидая уже приговора, и почему этот приговор уже не был ожидаем.
Здравствуйте, Ольга.
Я немножко сказала про Кабугу, но, может быть, что-то упустила. Для вас этот персонаж чем больше всего запоминаем, и какие, не знаю, вехи его жизни вам кажутся самыми главными?
Ну, здесь, наверное, главное в этом моменте то, что Кабуга не был, по сути дела, представителем государства. Все остальные обвиняемые по этому процессу, они каким-то образом представляли государство, были тем или иным видом государственных служащих, да, либо людьми, которые были очень тесно ассоциированы с государством, как какие-то вот молодежные движения, которые обычно финансируются государством, там были военные.
Что-то у нас пропало, Ольга.
Военные преступники, там были люди, которые... Ага. Так, все нормально, да, сейчас?
Да, вы снова вернулась, появились. Ольга. На военных преступниках примерно.
Да, Кабуга отличается от этой всей когорты других обвиняемых и людей, признанных виновными, потому что он бизнесмен. Он, собственно говоря, мы не можем, конечно, прочитать его какие-то, значит, внутренние интенции, но он это делал не в силу долга службы. Он тратил свои собственные деньги, он был достаточно богатым человеком, у него были большие чайные плантации, и он по зову сердца, значит, участвовал в финансировании геноцида собственными деньгами. Он владельцем был, как правильно сказали, значит, этого радио, он покупал мачете, топоры, дубинки, которые использовались при убийстве там сотнями тысяч. Он финансировал всю вот эту вот историю наравне с государством из собственных денег и явно имел какую-то личную интенцию в этом. То есть вот этим он ключевым образом отличается от тех, кто это делал, условно говоря, по долгу службы.
А он остался один? Оставался, точнее, один из ненаказанных? Или кто-то еще успел убежать, скрыться от правосудия Гаагского?
Нет, нет, есть еще люди. Вообще в целом было 93 человека, которые подлежали тому, чтобы их разыскали и предъявили суду. И большая часть из них была предъявлена суду, и суд был окончен уже где-то в районе там, 10-15 годов. И то, что сейчас на самом деле рассматривало дело Фелисьена, это уже даже не трибунал по Руанде. Это механизм остаточных международных механизмов, которые остались от Югославии и Руанды. И они должны найти вот эти вот остатки беглых преступников и привлечь их к ответственности. По трибуналу по Руанде вместе с Фелисьеном разыскивается 4 или 5 человек до сих пор, но совершенно неизвестно, естественно, учитывая возраст его, когда это произошло, живы они, не живы, где они находятся. То есть есть еще люди, которых как бы следует найти, но их достаточно мало.
А что мы знаем о том периоде, когда Фелисьен скрывался? Как он жил, чем он занимался, чем он зарабатывал на жизнь?
Мы подробно об этом периоде ничего не знаем, именно потому что он скрывался хорошо и долго. Я могу предположить, что он это сделал благодаря тому, что у него были деньги. Потому что, конечно, достаточно долго жить где-то в других странах, скрываться, иметь возможность покупать поддельные документы, на это нужны определенные ресурсы. Он сначала был в Кении, потом долгое время его местоположение было не определено, но он постоянно пытался попасть в Швейцарию. Следствие предполагало, что именно потому, что у него там была определенная часть средств, он хотел иметь к ним доступ. В итоге он в Швейцарии потом оказался, потом он перебрался во Францию и в пригороде Парижа, вот он был арестован. И мне кажется, что, наверное, он и не был бы пойман, если бы он в самом деле, ну, немножечко в силу возраста уже не поехал умом. То есть явно он совершил какое-то количество ошибок, которые он не совершал в предыдущие десятилетия, которые позволили его найти, потому что, конечно, за это время облик человека поменялся, он серьезно состарился, но, видимо, все-таки вот старческое слабоумие сыграло злую шутку.
Про старческое слабоумие, мне кажется, важно поговорить, потому что, когда его арестовали, выяснилось, что он действительно уже настолько дементозен, что правосудие над ним чинить-то и не получится. Но, тем не менее, он остался в тюрьме. Почему?
А потому что его, по сути дела, было некуда деть. Его старческое слабоумие позволяло все-таки выразить протест об отправке его в Руанду, хотя Руанда как бы была готова его принять, но я даже думаю, что это, наверное, не его была позиция, учитывая состояние его здоровья, это, наверное, была позиция его адвоката, потому что они опасались, что если его отправят в Руанду, соответственно, над ним там будет произведена какая-то расправа. И все, и больше никакая страна его не готова была принять. И при этом достаточно нелогичным было бы, если бы, например, нидерландские власти его бы тоже выпустили на улицу. Да? То есть это очень странно. Наверное, как человек, который может представлять опасность, он уже таковым не являлся. Но, тем не менее, сам вот этот вот motion, да, само вот это вот обстоятельство, когда человек просто освобождается, совершивший такие ужасные преступления и передвигается по улице, являлось неправильным. Поэтому все, что оставалось гаагским властям, на самом деле, продолжать держать его в больнице под охраной, причем охраняя не столько его от побега, а сколько в том числе от людей, которые хотели бы совершить над ним расправу, потому что, ну, в больницу, естественно, проще попасть, чем в гаагскую тюрьму. Это безвыходная ситуация, то есть вот ему больше некуда деваться, его больше некому отдать, и поэтому он доживал свою жизнь вот совершенно никому не нужной в гаагском госпитале.
Подождите, но до того, как его посадили в СИЗО, до того, как его поймали во Франции, он же где-то жил. Почему нельзя было просто отпустить туда же?
Франция не готова принимать такого человека.
То есть Франция, она в принципе, его депортировала, не знала, что
он прилетел, как-то же он передвигался по Франции до этого, и она была готова.
Слушайте, ну это нелегальная история, он жил
он нелегально под чужим имени.
Конечно. То есть
но
он
просто
там...
если человек признается по состоянию здоровья, не имеющим возможности находиться в заключении, то его выпускают. Мне кажется, это во всех странах бывает, в том числе и в России. Вот по состоянию здоровья он не может находиться в СИЗО, независимо от признания или непризнания его виновным. И его выпускают, он спокойно ходит по улицам. Почему именно с ним это было невозможно?
Слушайте, вы относительно России это тоже не совсем так. В России выпускают таких людей, если они являются гражданами. А если ты не гражданин страны, и у тебя нет законных оснований на пребывание на территории России, тебя на улицу в России тоже не могут выпустить. Ты оказываешься, например, в ЦУФСИГе, в Центре временного содержания для иностранных граждан, где ты можешь, опять же, провести абсолютно неопределенное количество времени, пока какая-то страна твоего гражданства или там по другому выбору не готова тебя принять. Он не гражданин ничего, кроме Руанды. И в России тоже человека, который не гражданин России, просто так на улицу не выпустят, даже если он в деменции.
Родственников у него тоже не было, которые готовы были бы его забрать и ухаживать за ним?
Ну, они не объявились, так скажем. То есть желающих каким-то образом, значит, обеспечить дедушке спокойную старость не нашлось.
Считаете ли вы содержание человека, признанного... возможно, даже, я не знаю, был ли он официально признан недееспособным, но точно не имеющим возможности проходить дальше судебные слушания и содержание под стражей ввиду его состояния здоровья, содержание его в СИЗО пытками?
Но он содержался все-таки в больнице, поэтому в этой ситуации нет. Вообще само по себе содержание человека в местах лишения свободы – это не пытки. Если мы говорим в этих категориях, возвращаясь к былым временам Европейской конвенции, то это не пытка, а незаконное лишение свободы. Вот этот вопрос может рассматриваться. Но в данном случае лишение свободы было основано на ордере Международного трибунала по Руанде. После этого человека госпитализировали в больницу в связи с состоянием здоровья. Из больницы его не выпускали, он был под охраной, да, то есть как бы это было не свободное содержание, но поскольку в отношении него действовал ордер и действовали юридически ограничительные меры, а никаких унижающих условий содержания в больнице не было, в целом, ну то есть это точно никакие не пытки, и это лишение свободы, основанное на законе.
Вообще, мне кажется, это какая-то важная поимка. Ну, то есть, с одной стороны, я смотрю на там 93-летнего деда и думаю, да зачем его вообще ловить и потом действительно тратить силы, персонал, деньги на еду, санитарку, которая осуществляла за ним уход, правильно у нас в чате пишут. И, ну, какой в этом смысл? А с другой стороны, мне так хочется, чтобы неотвратимость наказаний вот за такие преступления типа организации геноцида была, ну, действительно неотвратимой сквозь года, что как будто я такая, ну, ладно, можем и потратить немножечко санитарок.
Ну, во-первых, все-таки заранее ты не знаешь, в каком состоянии ты человека поймаешь. Вот у них появился 30 лет назад ордер. Вот они этот ордер арестный 30 лет пытались исполнить, его искали. То, что, значит, вот это случилось, когда ему 93 года, ты заранее, конечно, не знаешь, в каком состоянии человек умственно. Да? В 93 года некоторые вообще отлично себя чувствуют. Давайте посмотрим на этого правителя Зимбабве, который в 90 с лишним лет был вообще стар, но бодр.
Учитывая, что он обмочился как-то раз на официальном мероприятии.
Он очень хорошо себя чувствует, кажется, да.
Слушайте, ну, в целом, ладно, да, не буду спорить, но как бы пока еще способен, по крайней мере, если не принимать, то артикулировать решения какие-то, которые он, значит, принимает. Но в целом, как бы ты заранее, когда человека арестовываешь, ты не знаешь, в каком состоянии психологическом он находится. Он и в 28 может с ума сойти на самом деле. Поэтому это разные цели, да. Сначала ты человека арестовываешь, потому что ты исполняешь ордер. А после того, как ты его арестовал, ты уже смотришь, с чем ты имеешь дело. Естественно, так как прошла куча лет, ему очень много лет, ну, нельзя сказать, что, ой, ну, мы, значит, у нас срок годности ордера до 90 лет обвиняемого. После 90 уже никого не ищем. Теоретически такой закон тоже можно принять, но его не существует на данный момент.
Тем не менее, ловили ты его по этому ордеру для того, чтобы судить, для того, чтобы провести судебные разбирательства и наказать. Были ли проведены до конца эти судебные разбирательства? На какой вообще стадии остановился суд?
Нет, он, по сути дела, не признан виновным, потому что суд пришел к выводу, что его состояние здоровья не предполагает и не позволяет полноценно провести судебный процесс в отношении него, потому что он, собственно говоря, ничего не понимает.
То есть он еще и умер невиновным человеком?
Да, он не признан виновным.
Он умер невиновным, но отомщенным. Ну, смерть так себе, согласитесь. В деменции, ну, конечно, в тюрьме, в больнице.
В качественной европейской больнице, Даш, за счет государства. Санитарка подтирает жопу. А что не так?
Ну, наверное, потеря разума вообще является, вот, ну, для меня, если честно, одним из самых жестоких наказаний. Мы же не знаем, как это произошло. Может быть, потому что он это вспоминал. Может, это у него просто наследственное в силу возраста. Мы не знаем, да. То есть, если говорить о каком-то моральном искуплении, вот о каком-то моральной санкции, какие-то из его жертв, возможно, удовлетворились тем, что он потерял разум. Мы, опять же, не знаем руандийских традиций. Может, это вообще они считают самым лучшим наказанием для такого преступника. Какие-то разочаровались, что это заняло очень много времени, и он не предстал нормально перед судом. Какие-то вообще предпочли уже забыть эти обстоятельства своей жизни. Но вот ситуация жизненная сложилась таким образом. Очень плохо, что правосудие и даже не само правосудие, да, механизм исполнения ордера, который касается розыска преступников, работал так долго, и так, ну, наверное, плохо, потому что все-таки, может быть, был какой-то шанс его найти, и, возможно, там кто-то что-то не доделал, пропустил еще что-то. Но ситуация вот сложилась таким образом. На улицу деда в Гааге все равно никак нельзя выкинуть, брать его никто не может, и поэтому единственный вариант был оставить его в больнице, да. И это больше... Ну, то есть это не только история про него, что ему там какая-то сиделка, условно говоря, жопу подтирала. Это условие еще все-таки про то общество, в котором оказался. И, в принципе, нидерландское общество, оно такое, что даже если ты совершил там, ну, и вообще в целом общество должно быть таким, что несмотря на то, что ты совершил и кем ты являешься, бесчеловечное отношение к тебе, оно в этом обществе неприемлемо и недопустимо. Поэтому даже самому страшному преступнику в деменции будут подтирать жопу в Гаагской больнице.
А есть ли хоть какие-то способы, по-вашему, ускорить гаагское, ну, мировое, международное правосудие?
Слушайте, с мировым правосудием вообще все очень плохо и медленно. Я не знаю, какие способы должны быть, чтобы их ускорить.
Я представляю себя в 85, наблюдающую за новостями о поимке каких-нибудь действующих ныне персонажей, и очень переживаю не дожить.
Да никак нельзя ускорить международное правосудие, потому что международное правосудие, международные трибуналы и вообще международное право – это вещь, которая абсолютно зависима от воли большого количества суверенных государств. То есть нет мирового правительства, которое, значит, вот ставит на рельсы мировое правосудие. это все равно результат договора огромного количества государств. И очень серьезно это зависит от того, кто находится у власти в этих государствах, какие интенции они вкладывают, значит, в свое время правления, хотят они демократию, хотят они Иран бомбить, хотят они там еще что-то делать, какие у них есть цели. Сейчас композиция мировых лидеров и состояние международных органов, к сожалению, несмотря на то, что как бы вот я международный юрист, и сейчас переживаю, конечно, какой-то такой экзистенциальный профессиональный кризис, не позволяет говорить о том, что международный механизм правосудия ускорится в ближайшее время. Нету вот этого драйва ни от каких акторов, которые играют роль в этом процессе.
Вообще мало кому так тяжело, как международным юристам сейчас. Сил вам, Ольга. Ольга Садовская, команда «Против пыток» была у нас на связи. Спасибо большое за подключение.
Спасибо.
Хорошего дня. Представляешь, спустя 20 лет Путина поймают. Вот тебе будет уже пофиг?
Нет.
Нет?
Нет.
Ему будет уже 95.
Ну да, хорошо, ему будет 95.
Но он не будет понимать, что происходит. Он будет в деменции, он будет недееспособен. То есть ты, он уже не будет понимать, что он получил заслуженное наказание.
Это не для него.
А для кого?
Это для других. Это демонстрация неотвратимости наказания.
А другие тоже будут видеть, что он не понимает, что его наказывают. Фактически Путин, значит, даже если через 20 лет его поймают, он будет не в состоянии это понимать, он, значит, не доживет ментально до своего наказания.
Такое бывает. Но для других людей смерть, для некоторых людей смерть в тюрьме, смерть в ситуации обвинения, смерть в ситуации заточения, она, это там, вариант страшного наказания. И демонстрация неотвратимости этого страшного наказания важна для сохранения того самого международного права, которое через 20 лет может и существовать уже не будет.
И может и мир-то этого существовать уже не будет, кто его знает. Ну, а нам пора разворачиваться, это я точно знаю, к нашей еженедельной рубрике «На два фронта», которую ведет Давид Шарп, военный обозреватель, и объясняет нам, что происходит в войнах. Здравствуйте, Давид.
Даша, Антон, здравствуйте. Где-то отсутствующий директор, надеюсь, не съеден. Ему тоже заочно
На самом деле отсутствует сегодня не директор, а отсутствуем сегодня
директор
мы.
Директор на месте.
Директор на месте, а вот мы нет. Поэтому предъявить вам, к сожалению, ничего не можем в ответ. Вы совершенно
надеюсь,
правы.
Там, где он присутствует, он не съеден.
А вот проверим, когда приедем. Если говорить про присутствие, то стоит перейти, наверное, к заявлениям Герасимова. Герасимов докладывает, что взял Харьковскую Боровую. Военные Российской Федерации публикуют видео зачистки поселка, которое снимали в 25 километрах от поселка. Очень удобно в целом, зачем они так далеко ехали, не понимаю.
У них же есть Мосфильм.
Могли бы в Москве снять. Да там опасно, там дроны могут прилететь. Министр Белоусов 17 мая поздравил 423-й гвардейский мотострелковый полк в связи с освобождением, так цитирую, поселка Боровая в Харьковской области. Z-каналы, надо сказать, реагируют очень саркастически. Говорят, что скоро в целом можно и Киев такими заявлениями взять. Что, как вы можете прокомментировать взятие Боровой в докладах Белоусова?
Могу прокомментировать что, на так, что на данный момент не только нет свидетельств того, что они захватили Боровую, наоборот, есть обратные свидетельства и подтверждение, что ничего подобного. И вообще населенный пункт, это, кстати, крупный населенный пункт в тех местах, находится достаточно далеко от прямой линии столкновения, там были какие-то заходы по соседству и так далее, но все свидетельства на данный момент объективные говорят об обратном, соответственно, заявления российской власти и российского высшего командования вызывают удивление. Ну, скажем так, не, сам подход не вызывает удивления. Периодически мы видим эти победы впрок, причем касающихся даже не каких-то рядовых сел и микронаселенных пунктов, а чего-то покрупнее. Купянск и события вокруг него яркое тому свидетельство. Правда, с Купинском была ситуация, ну, не скажу, что особенная, но несколько необычная, несколько иная в том, что на каком-то пиковом моменте в самом деле большая часть Купинска была под контролем российской армии, а дальше уже элементы пропаганды, возможно, запаздывание тех или иных сообщений, нежелание подчиненных внизу доложить начальству, что ситуация изменилась к худшему в надежде, что через день-другой что-то поменяется. Но там, по крайней мере, на пике ситуация была таковой. И здесь об этом и говорить нечего. Ну, кстати говоря, когда-то в начале войны Боровая была под контролем российской армии, она была освобождена украинцами в 22-м году. Ну, а сейчас, насколько можно судить, снова победа, одержанная впрок. Тем не менее, важно отметить, что на том левом берегу реки Оскол, в районе Купянск-Узловой и в районе самого Купянска в последние недели и месяцы есть существенное давление российской армии, есть определенное продвижение, и там украинцы, там угроза потери территории, она безусловно присутствует.
Слушайте, а вот насколько, вот мы на примере одной Боровой вот разобрали заявление Герасимова, насколько это типично вообще, насколько часто используется такой способ доклада о достижениях, ну, мол, мы взяли, а на самом деле не взяли. Понятно, что на слуху у нас Купинск, на слуху у нас еще ряд крупных населенных пунктов, но, может быть, на самом деле это происходит часто, каждый день, а может быть, только то, что вот Купинская, Боровая и все остальное на самом деле взяли.
Но на самом деле мы знаем это из тех или иных заявлений, в том числе разоблачений Z-военкоров. Есть это явление в российской армии. Как правило, оно касается более мелких точек, потому что Купинск и Боровая по меркам линии фронта это ключевые населенные пункты для целого участка, которые совершенно на слуху. Вот эти вот доклады наверх с тем, чтобы создать видимость успеха, в том для личной карьеры, даже не иногда, по всей видимости, не для карьеры, а чтобы начальство не ругало, не давило, не угрожало снятием, это имеет место, особенно когда докладывающий почему-то считает оправданно или, как правило, нет, что вот-вот он в самом деле эту задачу выполнит, и поэтому стоит поторопиться и сделать это в кредит. Это явление на самом деле очень проблематично с точки зрения с военной. Я сейчас не говорю о пропаганде и ситуации, когда это высмеивается даже собственно, Z-патриотами. Проблематично с военной точки зрения, потому что командование более высокое принимает решение уже на основании неверных данных. Это могут быть какие угодно решения. Например, если задача якобы выполнена, то можно не перебрасывать резервы, а перебросить их на другое направление. Можно выделить меньше боеприпасов. Можно наоборот предпринять какие-то более решительные шаги в надежде, что в наступлении развивается, а все обстоит не так. То есть эти действия влекут за собой существенные последствия. Не говоря же о том, что сами командиры, которые представляют ложные доклады, эти командиры в тот момент, когда они сталкиваются с тем, что реально выполнить не удалось, а может это стать известно начальству, и тогда будет еще хуже, предпринимают судорожные усилия, чтобы в самом деле выполнить эту задачу, но в том-то и дело, что усилия судорожные, и очень часто это приводит к еще большим последствиям со знаком минус, я имею в виду с точки зрения неудач. То есть здесь накапливается целый ряд факторов, крайне проблематичных для стороны, которая врет, и для тех, кто служит под началом, тех, кто врет, ну и для самих врущих. В принципе, я считаю, что в любой армии такого рода командиры должны караться самым жестким образом. Это одно из наиболее недопустимых с военной точки зрения ситуаций. Кстати говоря, кое-где такие случаи, и опять-таки мы знаем это и с украинской стороны, свидетельство оттуда, нечто подобное случалось и там. Любой, скажем так, явление носит менее широкий характер, но оно тоже имело место. Или наоборот, удержать любой ценой на карте, чтобы не доложить начальству о том, что что-то потеряно, некая обратная сторона, когда де-факто уже потеряно. Есть определенные ситуации такого рода и в украинской армии. И любое командование в любой точке мира, будь то армия Мали, прости Господи, или армия КНДР, с точки зрения пользы дела должно бороться с таким явлением и каленым железом с ним разбираться.
Но, надо сказать, про украинскую сторону отсутствуют некоторые заявления. Ну, например, осинтеры уже говорят, что Покровск и Мирноград взяты Российской Федерацией, и что присутствие там украинских войск не наблюдается. Однако пока заявление украинского командования о взятии этих населенных пунктов не поступало. Считаете ли вы вот такое отложенное заявление или не заявление вообще о потере населенных пунктов тоже вредным? И насколько Покровск и Мирноград важные населенные пункты на своем направлении?
Во-первых, да, я считаю, в ситуации, когда населенный пункт потерян, не признавать это вредно. Хотя это не тот, мы говорим сейчас о неком декларативном уровне, не на уровне докладов военных друг другу, у военных в данном случае, по всей видимости, как раз все признано. Я считаю это вредным по причине того, что в этом случае теряется доверие определенное к власти со стороны общества, потому что общество должно знать правду от того, что нечто плохое случилось. Скажем так, если об этом не сообщать, как мы все прекрасно понимаем, это не отменяет самого факта. Более того, и не просто слухи, а сегодня есть и альтернативные источники информации, и полуофициальные, в том числе близкие к власти, назовем это, ну или, скажем так, вполне абсолютно лояльные, и, соответственно, они все равно это сообщают. То есть, на мой взгляд, это нецелесообразно. Сообщаешь об упорной успешной обороне, оборона закончилась, об этом все должны знать. Опять-таки, ты выигрываешь глобально. Я сейчас говорю чисто прагматично, не потому что нужно говорить правду и только правду, а хотя бы потому, что когда ты сообщаешь как о победах, так и как успехах, так и неудачах, причем сообщаешь не о чем-то по-настоящему секретном, ты повышаешь доверие, это серьезнейший актив. И наоборот, если доверие падает, это не очень хорошо, и, соответственно, это не очень хорошо потом откладывается.
Если говорить про заявление, то очень любят говорить... Или ты хотел еще про...
Кстати, я извиняюсь по поводу, да, естественно, была вторая часть вопроса по поводу Покровска и Мирнограда. Естественно, Покровск и Мирноград – это важные, по меркам Донецкой области, это важные населенные пункты, важные территории, транспортные узлы. На каком-то этапе, пока Покровск был еще далек относительно от линии фронта, он, кроме всего прочего, был и такого своего рода хабом логистическим. Естественно, когда за город уже шли бои, он хабом перестал быть. Он был просто укрепрайоном важным, который украинцы долго держали. И если бы не были допущены кое-какие ошибки, могли бы держать еще дольше. В целом, если мы говорим о том, что российское руководство и командование ставят перед собой задачу захвата Донецкой области, это одна из главных задач войны на данный момент, то в принципе захват Покровска и окрестности – это такой осязаемый шажок в этом направлении. Но в этом направлении, чтобы эту задачу выполнить, им предстоит сделать еще очень много шажков, и там еще много Покровсков условных.
В чате очень просят рассказать про Малую Токмачку.
Малая Токмачка никуда не делась, стоит на месте. Но, кстати говоря, Малая Токмачка довольно значимый населенный пункт, несмотря на такое название. Ну, там всего несколько тысяч предвоенного населения. А так-то, в принципе, она находится на довольно важной дороге. И то, что по ней не удается продвинуться, это, в общем-то, успешное разрешение успешных оборонительных задач украинскими вооруженными силами. Ну, и я снова о Малой Токмачке не могу высказать комплимент тому, кто это заметил, вот это вот и название, и то, что оно повторяется в сводках, и одного и того же человека, выдал этот коллаж на гора, ну и превратил это место в такой своего рода мем. Это хорошая работа, что называется. Бои за Малую Токмачку и в тех местах продолжаются, кстати говоря, продолжаются они в целом в Запорожской области и на последние дни, особенно в западной ее части Запорожской области, поблизости от реки Днепр, имеет место инициатива украинских вооруженных сил, где украинцы продвинулись, ну, в общем, не так уж и много, но продвинулись и освободили часть потерянных территорий. Впрочем, тут важно понимать, что речь идет о локальном участке фронта, на котором действуют малые силы, и, соответственно, здесь лишь любопытно, кроме, собственно, потери российской армии территории, любопытна еще тенденция того, что недостаточно подкреплений, недостаточно резервов, и, собственно, налицо, по крайней мере, временно, потеря инициативы и потеря территории.
Вот о чем любят заявлять, в отличие от потери территорий, например, стороны любые воюющие, так это о каких-нибудь военных новинках. Российская сторона вчера заявила о испытаниях, первом испытательном полете прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Такой истребитель, который вводят в эксплуатацию довольно, кстати, тяжело, со скрипом и долго. Судя по всему, его разработка несколько затянулась, но вчера вот первый вице-премьер Денис Мантуров, уже не первый раз помянутый в нашем эфире, говорил следующее. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления. А что такое за уникальные боевые характеристики у Су-57, который пока еще не воюет?
Он имеет в виду, насколько я понимаю, именно двухместную версию Су-57. Сейчас пройдемся и по ней. В принципе, но важно коснуться самого проекта Су-57, и я за ним на протяжении лет очень внимательно следил. Вообще Су-57 претендует или позиционируется как самолет пятого поколения российский, как некий ответ, и не то чтобы аналог, да, но нечто, являющееся адекватным ответом настоящим самолетом пятого поколения, то бишь американским F-22 и F-35, и вообще новое слово в авиастроении, тем более в российском авиастроении, по сравнению с самолетами четвертого или там четвертого плюс поколения, ну и, в общем-то, нечто, способное решать задачи, доступные пятому поколению западного производства. На самом деле ничего подобного это абсолютно не так. По западным меркам и по меркам американским этот самолет и близко не соответствует пятому поколению. В первую очередь по важнейшему критерию радиолокационной заметности. То есть есть и другие критерии разного уровня, но радиолокационная заметность это ключевое. Это то, что отличает самолет пятого поколения от четвертого, потому что в принципе в новейший самолет четвертого поколения можно напихать и лучшую электронику, и сенсоры, и даже поставить двигатель, которым он будет выполнять те или иные маневры, невидимости ему не придать. Именно невидимость, не полная, это важно понимать, но очень существенная невидимость позволяет настоящему самолету пятого поколения расстреливать своего оппонента в дуэльной ситуации, расстреливать зенитно-ракетные комплексы, которые не могут его эффективно атаковать или его не видят. И наоборот, если самолет не пятого, его все прекрасно видят, и ситуация ничем не меняется. Собственно, Су-57, который принят на вооружение, даже ограниченно участвует в боевых действиях против Украины, ситуация обстоит именно таким образом, с невидимостью реальной, там и не пахнет, поэтому украинцы видят его прекрасно, самолет не решается атаковать с близкой дистанции, то, ради чего создается сам самолет пятого поколения, но и, соответственно, никакого существенного вклада в изменение ситуации в воздухе Су-57 воюющий не вносит и не вносил. А будь чисто теоретически у России самолет реального пятого поколения, вот по-настоящему равноцельный F-35 или F-22, он бы мог внести перелом в ситуацию, когда украинское ПВО, по сути, с самого начала войны до сих пор привело ее к тому, что ВВС России, ВКС России являются абсолютно третьестепенным фактором, не влияющим, не оказывающим решающего влияния на поле боя. Самолеты Су-27 в свое время пытались, ну, не скажу, впарить Индии, но пытались, чтобы Индия его осуществила массовые закупки. Когда Индия поняла, что к чему с точки зрения той самой заметности и других факторов, она от этого отказалась. Впрочем, не могу знать, может, Индия к нему вернется. Есть мнение, что даже самолеты четвертого пока что само вот это появление этого самолета с военной точки зрения нецелесообразно, и самолеты третьего, четвертого поколения более успешные, Су-30 и Су-35, вполне решают те же задачи и по принципу цена-отдача превосходят этот самый Су-57. То есть он может быть и несколько лучше, но не настолько, чтобы его производили за большие деньги. В общем, это давным-давно пропагандистский пиар-проект, хотя Алжиру вроде бы в самом деле впарили некоторое количество. Ну и двухместная версия. В принципе, двухместные версии самолетов в наше время используются с двумя целями. Во-первых, в самом деле учебно-боевой, потому что если то есть только одноместная версия, все, ты не можешь, значит, обучающийся пилот должен соло-рейс исполнять на самолете, хотя он еще в стадии обучающегося. Это, кстати говоря, отнюдь не нонсенс. Такое бывает, и в частности F-35 именно только в такой версии. Не существует двухместной версии F-35. Есть еще один подход, он уже касается оперативного применения. Это то, что в связи с наличием сегодня, в сегодняшней авиации, но это в первую очередь касается Запада, множество сложных систем, второй член экипажа необходим как не как штурман, как это было раньше традициям, а как оператор вооружений и различных электронных систем. И, собственно, такой подход десятки последних лет самым открытым, в открытой форме придерживались ВВС Израиля. Ставка была сделана на двухместные самолеты в ущерб аэродинамическим качествам классическим, потому что сегодня воздушный бой классический, маневренность и все отошло на второй, третий, пятый план. А вот применение сложных систем вооружения очень и очень важно. И израильские ВВС демонстративно закупали и сохраняли на вооружении в первую очередь двухместные самолеты. И, например, когда пришлось закупать одноместные F-35, тут даже столкнулись с таким делом, что это вроде бы, ну, отход от этих традиций. С другой стороны, в том самом F-35 настолько сильная автоматизация, автономизация и так далее, что принято считать, что здесь пойдет. Ну а что касается учебно-боевого момента, то есть того, что приходится человеку сразу летать уже соло, это тоже обошли за счет работы на тренажерах и, собственно, особых качествах того самого F-35.
Вы знаете, это очень хорошо, что в России не могут современный самолет пятого типа сделать.
Ничего современного не могут
Но я
сделать.
все равно не понимаю, у них на оборонку, которая нападалка, неограниченное количество денег. Неограниченное. Вот сколько хочешь на самолет, столько будет на самолет. Неограниченное количество людей. Они все равно не могут. У вас есть, Давид, объяснение,
Ограниченное
почему?
количество мозга, потому что.
На самом деле понятно, что у России, конечно, очень большой военный бюджет, и во время войны тратятся вообще колоссальные средства. Но колоссальные средства во время войны тратятся не только, отнюдь не научно-технические разработки, хотя на них тоже немало, а на, собственно, войну в самом простом и примитивном смысле слова. Ну, кстати говоря, Россия теоретически имеет право обзывать свои самолеты пятым поколением и восьмым. Я лишь просто отмечаю, если мы говорим о американских стандартах. Деньги – это очень важно, но они не решают все. Технологическое развитие, технологические инфраструктуры – это такой потенциал, который накапливается многие десятилетия. Отнюдь не обязательно его вообще удается изначально накопить на высоком уровне. И, собственно, к концу Советского Союза, Советский Союз технологически отставал по ряду направлений очень серьезно от Запада, если мы говорим о различных технологиях и тому подобного. С тех пор разрыв увеличился. Нынешняя Россия по потенциалу, это не по научно-техническому потенциалу, это не чета даже Советскому Союзу, если провести параллели. Соответственно, деньгами все не купить. И можно привести примеры стран Персидского залива или других государств, где ситуация очень плохо обстоит с базисными технологическими инфраструктурами, и там все очевидно. Если ты выложил на стол миллиард и приказал создать систему X, если у тебя нет этой самой существенной базы, которая копилась годами, ничего не получится. Выложишь миллиард или гораздо больше. Поэтому у российской нынешней военки есть ряд моментов, где очевидно ключевое отставание, колоссальное отставание от Запада. В некоторых ситуациях можно сделать что-то похуже, но похожее, а в некоторых случаях просто тебя не хватает возможностей. Финансовые, кстати говоря, несмотря на их значительность, У американцев эти финансовые возможности гораздо больше. Тот же проект F-35, он очень показателен с точки зрения затрат. Ну и, кстати, у Китая тоже, кроме лучшей организации дела, финансовые возможности превосходят российские. Есть еще примеры, где россиянам не удалось того или иного результата достигнуть. Например, подводные лодки с воздухонезависимым двигателем до сих пор у России нет, хотя этих подводных лодок на вооружении других стран уже много лет и много подводных лодок. Есть и другие примеры. Самолет пятого поколения, как раз, да, такой вот технологический барьер, который, правда, обходится пропагандистскими методами. Объявляется, что все хорошо, что он пятого, не имеет аналога в мире. Ну и все. И, собственно, дело в шляпе.
Ну и правда, аналогов-то в мире нет. Кому нужен такой самолет пятого поколения? Потому что
Но там это обкладывается по несколько по-другому, говорится, по ряду характеристик, по основным характеристикам не уступает, а по ряду превосходит западные образцы. То есть можно из этой странной фразы сделать вывод, что он вообще и лучше, ну а там, чтобы он даже
по цене,
приближался
может,
и
самые
превосходил.
мягкие кресла, например.
Например, самые круглые колеса или наоборот самые квадратные. И еще буквально одну новость, один комментарий, 2 минуты. Минобороны России сообщило о начале учений по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Маневры проходят прямо сейчас. К ним привлекут более 64 тысяч военных и 8 тысяч единиц техники. В учениях примут ракетные войска участие стратегического назначения, Тихоокеанские и Северные флоты. И отработают вопросы совместной подготовки применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Насколько это все, к этому стоит серьезно относиться, стоит ли этого опасаться, или это что-то такое абсолютно рядовое событие, которое можно и не замечать?
Меня это иногда тянет, когда я слышу о ядерных учениях и тому подобных, как плановых, так и планово-демонстративных шагах, сказать, что ничего особенного. Нет, стоит относиться достаточно серьезно. Во-первых, посмотрим, что там будет по сценариям, будут ли какие-то экстраординарные шаги, будут ли пуски, например, а если да, то чего и насколько это будет интересно. Но в целом не стоит преувеличивать значимость этих шагов. Часть из них носит плановый характер, весьма плановый характер. С другой стороны, естественно, это попытка и напомнить о себе странам Европы и Соединенным Штатам, и в какой-то мере Украине, ядерный шантаж и запугивание, напоминание о том, что Россия ядерная держава, у которой есть чем ударить, если вдруг. И, соответственно, именно в таком контексте стоит это видеть. Причин нервничать или считать, что здесь что-то особенное, или что в результате этих учений по тем сценариям, о которых мы слышим, угроза войны резко возрастает или угроза ядерного удара со стороны России. Нет ничего подобного. Тут значительная составляющая плановая. Ну и важно также понимать, что тоже как упомянутые флота, я уже даже чуть-чуть путаю с ударением, в общем-то в войне не задействованы, не играют в ней никакой роли, надо же им что-то делать. Ну а их, собственно, задача, в том числе это и ядерное сдерживание. Ну и фактор Беларуси, естественно, эксплуатируется по полной программе. Здесь уже в большей степени с целью попугать Европу. С того момента, как объявили о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, проводят и совместные учения с белорусами, и все время это упоминается. Никто не собирается на данный момент осуществить масштабную ядерную атаку по Берлину и Вашингтону. Ну а сами учения посмотрим, будут ли там интересные детали.
Ну и еще 1 минута про Иран хочу успеть. Опять последовательности действий, к которой мы, кажется, начали уже привыкать. Сначала Трамп заявил в газете The Post, что он закрыл дверь для переговоров с Ираном. Потом он отложил запланированный военный удар по Ирану. Потом продлил разрешение на поставки российской нефти по морю еще на месяц. Что сейчас происходит между Ираном и Америкой? Есть ли хоть какие-то переговоры, есть ли хоть какие-то изменения за прошедшую неделю?
По поводу нефти, там я напомню, что было время, что и самому Ирану разрешали без санкций продавать нефть. Потом, правда, прибегли гораздо более правильному шагу, а именно блокады иранских портов. То есть здесь, что называется, мозговой штурм и попытки, по всей видимости, понять, а что лучше, а что нет. Ну, в общем, это понятно. С нефтью желание повлиять положительно хоть как-то на рынок цен на нефть на фоне продолжающейся блокады. Когда Трамп говорил о закрытии двери, там имелось в виду несколько иное. Подразумевалось, что он все равно, что это в данный момент проблема с конкретными иранскими предложениями. Но в принципе Трамп надеется как раз, и собственно то, что он не наносит удар, надеется, что удастся добиться сделки, минимально его устраивающей, переговорным путем, по дипломатическому треку. В Израиле на этот счет скептическое отношение, но никто не пытается, скажем так, в публичной форме показать, что Израиль подталкивает Трампа к удару. Исходят из того, что американцы должны сами прийти к соответствующим выводам. Хотите проверить дипломатический трек, делайте, пытайтесь, работайте до конца. Посмотрим, что из этого получится. Отношение скептическое, в том числе и потому, что иранцы на данный момент по совокупности причин считают, что время работает не на американцев, а на них. И американцы проявляют слабость и, соответственно, не торопятся. И на самом деле здесь уже более серьезно все. Трамп был очень близок к решению о нанесении удара. Шейхи, другие обстоятельства в итоге решили еще раз дать. Шейхи, я имею в виду правители стран Персидского залива, у которых свои соображения, которые в чем-то опасаются иранского удара, если будет возобновление боевых действий. А с другой стороны, они опасаются, что Трамп не пойдет до конца. Вот им проблематична эта половинчатая ситуация, по крайней мере, саудовцам и эмиратам. Катарцы более сговорчивы в этом плане. И, соответственно, дали шанс переговорному треку. Продолжаются переговоры, всегда продолжаются. Даже когда говорят о том, что их нет, это Ближний Восток, и на кулуарном уровне есть обмен месседжами, планами. Иранцы предоставили новый план, американцы его изучают, возможно, ответят вот-вот. Но переговорный процесс, как я это вижу, подошел к, что называется, верхней точке. Успеха в нем, по большому счету, на данный момент нет. Трамп был близок к удару, и когда он говорит о 2-3 днях, возможно, он слегка преуменьшает, возможно, он готов на самом деле еще несколько дней подождать. Но то, что решение о нанесении удара очень близко, я вас уверяю, это примерно так и есть. Это не гарантированно, но это так. Более того, с точки зрения подготовки, координации действий между центральным командованием силами ЦАЛа, присутствие массы интересных и неинтересных самолетов в самых разных точках, все готово по максимуму. И, собственно, отмашка президента США, насколько он верит еще в какую-то дипломатическую составляющую, либо он уже не поверит, и вполне возможно, что через считанные дни или через много считанных дней, но подчеркиваю, считанных дней, мы увидим реальные действия.
Спасибо большое за этот разговор. Мы будем продолжать его каждую среду. Давид Шарп, военный обозреватель, был у нас на связи. Благодарим за
подключение. Хорошего дня, Давид. До
свидания. Спасибо, хорошего дня.
Восток дело тонкое, но еще более тонкое есть одно место, которое вот-вот, может быть, даже и порвется.
Ну, нет, кстати, вот абсолютно с тобой не согласна. Очень прочное.
Тонкое, но прочное.
Перестанем говорить загадками и скажем, что прямо сейчас проходит визит Путина в Китай. Он был запланирован, а не был инициирован сразу после визита Трампа, как говорят многие. И тут важно посмотреть, что происходит. Вот с Антоном мы даже в начале эфира поспорили, что это важно, как встречают и одного, и другого президента, насколько торжественно, и какими представителями, кто именно приходит к самолету. Это тоже считается таким способом гадания о отношении Китая к Путину или Трампу. С Алексеем Чагадаевым, китаистом, гадать будем вместе.
Доброе утро, Алексей. Не слышим, звука нет.
Раз, два, три, четыре, пять.
Вот, где теперь звук есть.
С теперь слышу. Я дружу.
Скажи, пожалуйста, а вот ты как считаешь, имеет значение, кто встречает президент той или иной страны?
И как встречает?
И как встречает?
Насколько масштабно?
Нет, я считаю, что не имеет никакого значения, потому что это дипломатический корпус прорабатывает вопрос, поэтому встречающий с одной и с другой стороны, неважно, кто куда летит, известен за несколько дней, за несколько часов. Это согласовывается службой протокола двух стран. Поэтому здесь все прекрасно понимают, кто встречает, почему встречает, когда встречает. Здесь обычно нет никакой интриги. Ну и давайте скажем так, нет такого, что личность встречающего становится известна там за пару часов. Нет, это все распланировано, и все понимают, кто куда едет.
Ну, тут в данном случае, мне кажется, важна не столько личность, сколько должность. И если одного встречает очень высокопоставленное лицо, а другого не очень высокопоставленное лицо, это разве не говорит об отношении?
Я думаю, нет. То есть есть, значит, какие-то договоренности, которые устраивают одну и другую сторону. Вот Владимира Путина встречал министр иностранных дел Ван И. Это хороший чиновник, это хороший уровень, уровень министра иностранных дел. Он заведующий канцелярией, секретарь канцелярии по иностранным делам, в том числе в рамках КПК, член Политбюро. Не очень понятно, какой это человек в системе, то есть там номер 4, номер 5, номер 6, но тем не менее это большой чиновник.
Да, вот Трампа встречал даже не член Политбюро. Поэтому многие говорят, что, слушайте, ну, к Трампу вообще плохо, значит, относится. Даже члены Политбюро не выделили на его встречу.
Не знаю, мне кажется, это все-таки отдельная какая-то история для правдогаданий. Значит, американцы с этим согласились. Значит, американцы знали об этом, и американцы сказали, окей, пускай он нас встречает.
Да, я тут могу только разделить это ощущение, хоть я и не китаист. Мне кажется, остается пространство для случайностей. Например, Ван И был занят в момент прилета Трампа. А может быть, там есть какие-то каламбуристы, которые такие, прикольно, если Путина будет встречать и Ван. Как ты вот, Антон, например, в названии каламбурил, так же и они там. А чего мы ожидаем в целом от этого визита Путина? Ушаков наобещал, конечно, с три короба, завысил ожидания как мог за эти несколько дней до визита, пообещал огромное количество сделок, век и деклараций, а тут теперь мы вынуждены пока просто смотреть встречи на площади, и уже 2 часа прошло, а никаких заявлений нету. Что делать?
Да, но не в обиду господина Ван И, но он, конечно, правда, к России не имеет никакого отношения. Он японист, он прекрасно говорит по-японски, у него прекрасный английский, но абсолютно правы, есть внутри Политбюро и внутри аппарата Си Цзиньпина люди, которые и русским владеют, и которые имеют к России гораздо большее отношение. Но, тем не менее, да, здесь у нас действительно сначала состоялись переговоры в узком составе, то есть Владимир Путин и Си Цзиньпин сейчас, насколько я понимаю, заканчиваются переговоры в расширенном составе. У нас ведь, что сейчас происходит в Пекине, у нас будут межправкомиссии, которые будут заседать между Китаем и США. Эти межправкомиссии возглавляются вице-премьерами, которые отвечают за инвестиции, которые отвечают за торговлю, которые отвечают за культуру, за образование. Потом эти вице-премьеры отчитаются перед Си Цзиньпином и Трампом, и потом министры иностранных дел, собственно, господин Ван и Лавров, выйдут и расскажут нам, что случилось, какие заявления были приняты по поводу переговоров, происходящих прямо там. То есть здесь происходит сразу несколько там больших мероприятий, несколько больших событий. Но в целом, да, это все-таки бюрократические истории, протоколы известны заранее, повестка известна заранее. Поэтому сделки какие-то, возможно, нам объявят после обеда, но действительно пока это не выглядит так, что у нас будут какие-то большие невероятные истории. Это все-таки больше визит рабочий, то есть в рамках рабочего визита больших документов не будет. Это все-таки визит больше гуманитарный, потому что сделан упор на годы образования, которые будут как раз открыты с Си и Трампом. Годы перекрестного образования в России и Китае. Плюс вторая история, это вот то, о чем они бесконечно говорят, переподписание соглашения договора о добрососедстве, которому исполнилось 25 лет. Это тоже вторая такая дипломатическая большая история. И обсуждение внешнеполитических проблем, потому что все в мире не слава богу. И вот будет подписана эта самая декларация о многополярном мире, название которой я не могу запомнить. Но в целом ее можно, правда, не читать, потому что это все сгенерировал искусственный интеллект. Это можно игнорировать.
Сейчас просто целый отдел, который работал на создание этой декларации, такой, да блин, мы старались. А Алексей Чагодаев не стал нас читать. Но подожди, я вот в твоих перечислениях не слышу слова «газ». И мне казалось, что это одна из основных тем. Ну, Китай, кажется, хотел, чтобы Россия продавала ему газ чуть ли не по внутренним ценам в обмен на строительство газопровода. Разве нет?
Я тоже не слышал слова «газ». Но у нас есть статистика за первый квартал. Россия действительно нарастила поставки нефти, Россия нарастила поставки газа. Россия первый торговый партнер сейчас по нефти, опережает Иран, Саудовскую Аравию. Что-то случилось, кажется, с Ираном и Саудовской Аравией, но Россия отвоевала вот этот большой кусок поставок нефти. Идут поставки газа, и здесь действительно стало ли интересно Китаю диверсифицировать свои поставки нефтепродуктов, нефтепродуктов, газа, да, наверное, стало интереснее, чтобы это все было по земле, чтобы это можно было как-то контролировать. Поэтому вот еще один господин из Политбюро, Дин Сюйсян, ездил в Таджикистан недавно и там говорил о том, что скоро запустится новый нефтепровод из Таджикистана. Там, кстати, прекрасный газ, который стоит, прекрасная нефть, которая стоит дороже, чем российская. Вот маленькой, но очень гордой стране удается продавать свою нефть дороже, чем Россия. Это важная история, действительно идет диверсификация. Но я процитирую Татьяну Митрову, эксперта по энергетике, которая сказала, что вот прямо сейчас Минстрой дал разрешение на расширение силы Сибири-1, то есть там будет больше газа, нефти, газа, простите, нефтепровод, да. Будет дальневосточный маршрут, с 1927 года запущен. Поэтому вот прямо сейчас нет ни силы, ни желания, ни денег каким-то образом это расширять. Китай – монополист. То есть сила Сибири-2 пойдет только в Китай. Ну, там еще в Монголию немножко какие-то совсем копеечки пойдут, но это прям совсем слезы. Поэтому Китай остается в позиции главного переговорщика. Он может контролировать сроки, цену газа, условия поставки. И пока Китай не скажет «да», ничего, конечно, не будет происходить. Эти формулировки уже есть в плане новой пятилетки. То есть Китай уже говорит, что там вот, разведывательные работы, грубо говоря, можно уже начать делать. Но это пока больше такая красивая политическая конструкция, потому что Китай будет тянуть до последнего.
Пока Китай тянет до последнего, мы видим красивые картинки с момента встречи Путина в Китае, с момента встречи Путина с господином Си. Я, кстати, был раньше уверен, что господин Си сильно выше Путина, а на деле оказалось... что не так уж и насильно.
Говорят, что это из-за кресел, которые поднимаются.
Каких кресел?
Ну, что есть такие кресла, которые поднимаются выше и ниже. Нет, вот же они идут. И тогда, когда они сидят, визуально создается впечатление высокого Си.
Вот. А еще я, конечно, удивился вот этим детям. Дети, которые встречали Путина в Китае. Я сначала увидел картинку, думал, разве он приехал в Северную Корею? Он же собирался в Китай, как он оказался в Северной Корее.
Куда бы Путин не хотел прилететь, он все время прилетает в Северную Корею. Это такое колесо сансары.
Это так принято в Китае? Всегда так встречают радостные дети, не понимая, кого они встречают? Или только ради Путина такое устроили?
Простите, давайте я поправлю. Сила Сибири – это газопровод.
Да,
чтобы
это газопровод.
У нас не было никаких сомнений.
Газ из Якутии там должен пойти.
Да. В целом, вот так совпало, что Путин приезжал после Трампа. Поэтому все в Китае понимали, в том числе службы протокола, что это, безусловно, будут сравнивать. А дети – это, ну, давайте совсем грубо скажем, это дешево. То есть если нужно встретить очередного политика-нарцисса, и ему это нравится, это будет красивая картинка, и это сбережет какие-то инвестиции, это сбережет какие-то соглашения, и будет красивая картинка и красивые видео, то пригласить 300 детей, которые будут размахивать флажками, это самое дешевое, что только можно организовать с точки зрения пиара. Поэтому вот сколько детей было у Трампа, столько детей и у Си Цзиньпина. Вот скоро приезжает президент Сербии, вот там примерно те же самые дети и будут.
Они не Китай уходят оттуда, они просто площади. Флажки новые в руки вставляют, а они так же и продолжают делать.
Китай прекрасно себя ведет с точки зрения пиара, с точки зрения вот этих самых известных китайских церемоний.
Да с точки зрения пиара нужно... это ужасно выглядит, Алексей, но это же ужасно.
Это выглядит. Вам не нравится. Ну, вам не нравится, а вот президенту нравится, СМИ нравится. все СМИ эти фотографии перепечатывают. Ну, возможно, это нам не нравится. Всем остальным очень нравится.
Ну, я не
Видели,
знаю,
как
каких.
Трамп улыбался? Очень улыбался. Трампу очень
Трамп
понравилось.
Очень
Не,
внимательно
я тоже
смотрел на
улыбаюсь,
детей.
когда на это смотрю. Ну, типа, господи, они там кукухой поехавшие. Конечно, я с улыбкой на это смотрю.
Слушай,
с такой саркастической,
мне кажется,
ироничной
что
улыбкой.
Трамп был очень доволен, что дети с флажками его встречают. Путин менее доволен. Он, мне кажется, к этому более привычен. Ему даже ни одного ребенка не дали поцеловать в живот. Это недоработка, конечно, китайского аппарата. Тем не менее, мне кажется, что действительно вот этим старикам приятно походить между детей, посмотреть на то, как они флажками машут. Тут, и это правда дешево. Уже второй за эту неделю спикер приходит к нам в эфир и говорит про дешевых детей. Какая-то вырабатывается последовательность. Много наблюдаю за тем, что говорят аналитики по поводу Китая и всех этих встреч. И вот Марк Элмонд, директор Crisis Research Institute из Оксфорда, говорит о том, что Пекин становится новым центром мира. «Визит Путина в Пекин сразу после Дональда Трампа я рассматриваю как символ перелома в мировой политике», — говорит он. «Лидеры двух держав, определявших вторую половину XX века, приезжают в китайскую столицу уже не как равные игроки, а как носители, ну, просители, простите, нуждающиеся в поддержке и одобрении Си Цзиньпином. Пекин все больше напоминает древнюю имперскую столицу Китая, солнце, вокруг которого вращаются остальные планеты». Согласен ли ты с этим, Алексей, утверждением? Можешь ли сказать, что Китай становится единственным центром мира?
Ну, вы не помните, но 200 лет назад мир примерно так и выглядел. Был Великий Китай, и вот
Блин,
рядом
нашему
все
возрасту
государства...
сейчас прозвучало.
Да, и все остальные государства приезжали в Китай и говорили, какой Китай великий, платили какую-то символическую дань и уезжали обратно к себе в Корею, к себе в Японию, к себе во Вьетнам. Кто-то в Россию уезжал. Но потом что-то случилось, началась индустриализация, и вот если вы поедете в Тяньцзинь, там до сих пор есть красивые кварталы, которые 8 европейских держав, в том числе Россия, Австро-Венгрия, Франция, Испания, захватили этот квартал, отстроили сами себе все, сожгли Пекин. Ну, то есть все прекрасно помнят. Но квартал очень красивый, если вы спросите меня, очень хороший. Поэтому здесь у нас есть главная идеологическая конструкция 100 лет унижений. Китай нам говорит, что с начала опиумных войн в 1860 году Китай непрерывно находился под давлением европейских держав и западных держав. Россия туда прекрасно включается. И вот теперь главная история справиться с этим унижением и восстановить великую китайскую нацию. Поэтому все, что мы видим, это примерно то, оно и есть, да. Си Цзиньпин действительно стал меньше выезжать за границу. И, ну, я, наверное, может, могу поделиться там европейскими настроениями. Я вчера был на одной из рабочих дискуссий, такой полузакрытой. Вот там европейская дама, член Европейского парламента, она с очень алармистскими настроениями выступает, потому что пока, опять, вот Дональд Трамп ехал в Китай, и все в Европе боялись, что вот сейчас о чем-то он таком договорится, именно политическом, продаст Тайвань Европу, еще что-нибудь продаст, и все. И весь мир рухнет, и все будет как-то по-новому. Мы проснемся в другом мире. Вот тут европейцы выдохнули, потому что Трамп уезжает с самолетами, с соей, с мясом, но без каких-то внешнеполитических решений. На что вот европейская уважаемая политикесса сказала, что то есть вот это место, которое нам уготовил Китай, Китай хочет нашей деиндустриализации, чтобы мы, европейцы и мы, американцы, поставляли, покупали у Китая самолеты, покупали у Китая мобильные телефоны, бытовую технику, высокие технологии, а ему продавали бы сою, мясо, картошку и самые прекрасные вот commodities, которые очень легко заменяются. Что вам Китай скажет? Ну, это справедливо, у нас же просто лучше это все. И сейчас действительно вот мы вступили в такую фазу, когда... Возможно, там, в течение нескольких лет мы действительно увидим вот этот качественный переход, если американцы с европейцами не договорятся, просто потому что фокус промышленный действительно сместится в Китай, и там действительно просто дешевле, эффективнее продавать, делать электромобили, чем в США и в Европе. Поэтому, да, кажется, сместилось, кажется, что-то у нас накренилось. У нас все еще Европа самый богатый рынок, в том смысле, что там самые богатые люди живут. У нас все еще США поставщик ведущих инновационных технологий, Как долго это может продлиться? Ну, вот европейские очень нервные дамы говорят, что полгода-год у Европы есть на принятие активных протекционистских мер, тоже введение пошлин тарифов, потому что мне запомнилась ее фраза: «Китай с нами не разговаривает, потому что он не воспринимает нас всерьез». Ну вот что-то там бубнят, приезжают, уезжают, ничего не происходит. Нам нужно как-то вот заявить о себе, чтобы Китай воспринимал нас всерьез. И мне очень понравилась еще одна ассоциация с тем, что вот посмотрите, Россия ввела пошлины против китайских автомобилей, фактически заградительные пошлины. Вам не кажется, что если даже ближайший союзник и партнер Китая вводит пошлины против него, это о чем-то говорит, что Россия пытается как-то защитить остатки своей промышленности, а мы этого не делаем? На этом моменте она сделала страшные глаза в адрес молодого человека из Британии и сказала, что у вас там совсем все открыто, вас там совсем скоро поглотит. Вот примерно такие настроения в Европе сейчас.
Ты их разделяешь, эти опасения?
Я их разделяю, я просто никогда об этом ключе не думал. Опять нам сказали, что мы движемся к синоцентричному миру, и там всем будет некомфортно. На что нам сказали: вот кажется, Россия что-то поняла и просто купила себе первое место и пристегнулась ремнем. И поэтому, когда мы все окажемся в синоцентричном мире, плохо будет всем, но вот кто-то успел просто занять места поближе к водителю и пристегнуться ремнем. Остальных туда либо переедет этот трамвай, либо они будут трястись где-то на задних сиденьях. Это такая ассоциация, которая требует большого разговора на час, на полтора. Об этом стоит подумать. Но действительно, если не будет каких-то ответных мер по отношению к Китаю, я люблю Китай, это, да, перерастет во что-то другое. Давайте скажем, мир будет немного другим все-таки.
И явно хуже.
Не лучше. О правах человека подумаем потом как-то, да.
Придется забыть в переводе с языка Алексея, сейчас
Вот
скажу.
это мне всегда непонятно. Ты вроде все понимаешь про права человека и любишь их, и ценишь, но при этом любишь Китай. А это же абсолютно, ну, дороги в разном направлении.
Одна минута остается у нас на ответ на этот сложный риторический
Да, это
вопрос.
самые странные вот эти как раз опросы, которые говорят, вы любите Китай или вы не любите Китай, который сейчас популярны на глобальном юге. При этом под словом Китай никто ничего не понимает. Это компартия, это люди, это культура, это
Я в первую
ученые, это
очередь про
литература,
государство
музыка.
Китай говорю.
Мне кажется, оно интересным. Опять, вот мне
Это
вообще нравится
авторитарное
меритократия.
государство, где проповедуют пытки, нарушение прав человека, лишение свобод. Я про государство, не про культуру, не
Это
про
еще на
язык,
полтора
про
часа разговор. Мне
государство.
нравится принцип меритократии, допустим. Вот сейчас как раз проблема опять в Германии была связана с тем, что нужно принять непопулярные решения и запретить какие-то китайские товары, и цены просто вырастут, и тебя не переизберут. И вот опять европейская политикесса связывает это с тем, что никаких мер против Китая не будет, просто потому что действует условно демократия выборная. Мне нравится выборная демократия, но давайте согласимся, что она тоже права. Ты не можешь принять долгосрочные непопулярные решения и реформировать систему здравоохранения условно Германии просто потому, что тебя не переизберут, а для тебя это важно. У меня странные политические взгляды, я очень правый, консервативный, и меритократия мне нравится. Но это мы можем отдельно обсудить. Да.
А сейчас должны отпускать Алексея. Алексей Чагодаев, китаист, был у нас в эфире. Обязательно пригласим отдельно, чтобы уговориться просто. Я надеюсь, у нас у каждого будет по бутылочке пива в руке. Алексей, спасибо, хорошего дня.
До свидания. Сложное ощущение после разговора с Алексеем. Да, захотелось чего-нибудь, может быть, покрепче даже, чем пиво. Но это будет не сейчас. Сейчас будет прощание, сейчас будет напоминание о том, что нужно подписаться на этот канал и написать обязательно комментарий, поставить лайк, потому что, ну а как иначе, не зря же вот все это тут было.
Ну, просто если вы 2 часа нас смотрели, то, вероятно, вам нравилось. Или вы испытывали какие-то другие яркие эмоции по поводу нашего канала. Можете выразить их в комментарии или в лайке, или в подписке. Можете выражать их и в денежном формате, как это делает, например, Николай. Он передает нам сердечный привет. Николай, кстати, прогуливает как не в себя. В чате не появляется, но только вот в донатилке передает нам сердечные приветы. Кроме того, всем добра писал. Доброе утро. Только в Батуми поняла, что дома боюсь звука шагов за дверью. Я законопослушный человек, и все равно боюсь.
А почему в Батуми это поняла? Потому что перестала бояться?
Ну, ты у меня спрашиваешь?
Да.
Так я не скрываюсь под ником всем добра.
А, может, там просто было написано. Ладно. На этом все, друзья. Но завтра мы с вами снова увидимся и снова встретимся для того, чтобы продолжить эти непростые, но, как мне кажется, важные разговоры.
Увидимся снова здесь. Ждите, не переключайтесь и приходите завтра.
Прямо до завтра сидеть и ждать.
Ну, а дети на площади стоят с флажками в ожидании каждого нового диктатора, ну, и ничего.
Ну, мы же наших зрителей любим, а не как китайцы этих детей.
Действительно. Спасибо большое, друзья. Приходите завтра. Отдыхайте.